понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, это радио Крым Реалия, которое вы слушаете ежедневно утром и вечером с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. Вот когда я был совсем молодым журналистом и только-только собирался еще стать таким профессиональным журналистом, один мой знакомый крымский говорил мне так напутственно: «Запомните, Александр, в нашей стране радиопрограммы, вообще программы и передачи не только смотрят, делают и слушают, но еще и носят». И еще мне вспоминается из моей не так давно ушедшей молодости еще одна фраза. Была очень популярная песня «Родина слышит, Родина знает». И все улыбались и подмигивали, и понимали, что говорят о том, что Родина слышит и Родина знает, и все понимали, что речь идет о том, что нас, наши все разговоры слушают, записывают и все о наших намерениях знают. Вот сегодня, в сегодняшней программе, мы будем говорить о потрясающем количестве телефонных прослушиваний, прослушиваний телефонных разговоров в Российской Федерации санкционированных судов. Судом. Это практически миллион человек прослушивается в Российской Федерации. Ну а после аннексия Крымского полуострова в 2014 году, естественно, теперь прослушают и крымчан. Насколько велики масштабы этого явления, будем говорить сегодня. Будем говорить с нашими экспертами. Также приглашаю к разговору и вас, наши дорогие радиослушатели. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Ну и также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции наших эфиров.
Прямой эфир.
Ну, а для того, чтобы было понятно, да, почему это приобрело такие масштабы, я предлагаю послушать небольшую справку, которую подготовили наши журналисты.
100 слов по теме.
Российские компании в рамках исполнения пакета законов Яровой начали поиск доступа к переписке пользователей популярных мессенджеров. Об этом на прошлой неделе, 4 октября, написало издание «Коммерсант». Компания, которая специализируется именно на розыскных мероприятиях в сетях, ищет возможность перехвата переписок россиян. Исследуются возможности расшифровки трафика программ WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger, Telegram и Skype. Заказчик, то есть силовики России, отвел компании 2 месяца на исследование каждого мессенджера. Начать должны с Вайбера. В конце июля стало известно, что российские силовики закупают программное обеспечение, которое позволит контролировать соцсети, читать личные сообщения, собирать данные о геолокации и анализировать связь между разными пользователями. По данным российских СМИ, программный модуль Zeus, который анализирует соцсети, уже прошел успешные испытания и начал работать в нескольких регионах России. Российские специалисты Андрей Солдатов и Ирина Бараган в своем исследовании «Битва за Рунет» дают впечатляющие данные. По их сведениям, в российских судебных инстанциях только за 2015 год выдан почти миллион разрешений на прослушку телефонов россиян. Судя по динамике, в этом году количество разрешений превысит эту цифру. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, сегодня говорим о телефонном прослушивании на правовом поле, которое контролируется Российской Федерацией. Первый наш гость, которому мы будем говорить по телефону, Николай Костенян, тренер по цифровой безопасности. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Николай, ну вот такой вопрос, да? А на самом деле, вот можно ли прослушивать всех, абсолютно всех? Если, ну, но... если техническое, как бы, ну вот есть ли технические какие-то препятствия для того, чтобы было это невозможно прослушивать всех? Или нет никакой гарантии, то есть прослушивать можно абсолютно любого?
Нет, любого, да. А всех одновременно есть препятствия, потому что нужно где-то хранить огромные объемы данных, и нужно, чтобы кто-то эти данные анализировал. То есть абсолютно любого, да, но вот всех одновременно и куда-то сваливать в кучу, еще и хранить какое-то время, это дорого.
Ну вот смотрите, в Российской Федерации тамошние эксперты говорят о том, что выдано разрешение, количество разрешений на прослушку телефонных разговоров уже практически миллиона человек. То есть вот для того, чтобы разобраться с этим миллионом человек, сколько надо человек, я не знаю, человека часов для того, чтобы просто все это отслушать, да, и выбрать, что нужно в этом?
Ага, да-да, я вот тоже как раз об этом сегодня думал. То есть этих там 850 тысяч или сколько там ордеров получено, и, наверное, там это где-то записывали разговоры этих людей, но действительно взять и переслушать это все и как-то проанализировать, скорее всего, такой мощности нет. Этот же Солдатов ранее, то есть можно по Ютубу посмотреть, он разные лекции читает, интересные. И вот когда он о СОРМе читал лекцию классную, говорил, что, ну вот тотальная слежка, да, но вот с анализом больших данных в России явно проблема. То есть собрать кучу данных, да, а вот проанализировать, и чтобы это все было адекватно, вряд ли.
А то это можно какую-то специализированную программу проанализировать? Ну вот не знаю, но какие-то будет, она заточена условно, эта программа на какие-то слова, не знаю, там, революция, выходим на митинг, там, ну и но какие-то
такие.
Это слишком
просто. То есть, конечно, можно, но как? Можно там, где не знаю, где в Кремниевой долине передовые умы там чего-то придумают, искусственный интеллект там и так далее. Возможно ли в России? Наверное, пока что трудновато.
А вы думаете, что... То есть, теоретически возможно, а практически вряд ли?
Ну, нет, вот... я думаю, оно работает. Я думаю, оно работает.
Так.
Более развитых государствах технических, то есть. А вот что Россия в этом плане отстает, я думаю, так. А,
скажите, вот если такое выдано решение суда, да, о законности прослушки, может ли человек, он вообще защитить, даже не так, просто вот человек, если прослушивает, он может защититься от прослушки или нет? Есть ли техническая возможность каким-то образом, во всяком случае, понимать, что тебя прослушивают?
Нет. Понимать, что прослушивает, мы не можем знать, и вообще признаков никаких не должно быть. Если просто у оператора то, что и так всегда через него проходит, еще куда-то записывается, не должно ничего в трубке трещать, и вообще ничего происходить не должно. Можно ли защититься только одним путем? Важного по телефону не говорить. То есть вот все, что у нас есть.
Хорошо. Скажите, если тогда, может быть, такой еще один вопрос. Прослушка – это прослушка. Но есть в последнее время люди все больше и больше используют такой способ коммуникации, как мессенджеры, да? То есть просто текстовые сообщения, самые разные там, самых разных компаний, самых разных социальных сетей. Вот эти текстовые сообщения – это более безопасный или менее безопасный по сравнению с телефонной связью способ общения?
Ага, значит, любой вид связи по сравнению с телефонной более безопасен. То есть в хит-параде небезопасной связи телефонный звонок и СМС – это на первом месте. То есть, ну, а дальше уже мессенджеры тоже как-то ранжируются по надежности и по доверенности. Если мы хотим какой-то более надежный, попробуйте WhatsApp.
Понятно. Ну, это один из мессенджеров, да? Их достаточно, ну, да. Их появляется достаточно много, этих мессенджеров, да? И, в принципе, даже вот заходишь на какой-то сайт и вбиваешь слово этот мессенджер, ну, то есть служба для доставки обмена сообщений, их высвечивается великое множество. Если просто вот, допустим, человек общается с помощью такой текстовой связи, опять-таки... Очень распространено мнение, что нас всех читают. И опять-таки у меня к вам вопрос, да, вот если человек считает, что его читают, по каким-то признакам он может определить, что его переписка прочитана кем-то?
Ну, нет, он может просто обезопасить себя от этого. Если он, опять-таки, пользуется WhatsApp, то прочитать его сообщение можно или на его устройстве, или на устройстве его собеседника. Вот между ними прочитать нигде нельзя, потому что они зашифрованы из конца в конец. Ага. То есть, если устройство свое защитить, то вот будьте уверены, что их где-то там не читают.
А телефонная связь никоим образом не зашифрована?
Ну как, там есть слабенькое, 70-х годов, какое-то вот такое. То есть для современного мира можно сказать, что не зашифровано.
Понятно, спасибо. Николай Костенян, тренер по цифровой безопасности, был на прямой связи с нашей студией. Дальше мы продолжаем нашу беседу. Приглашаю к беседе Александра Попкова, российского адвоката. Он защищал судью украинского политзаключенного Геннадия Афанасьева. Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Александр, такой вопрос. Вот была распространена такая информация о том, что свыше 850 тысяч разрешений российские суды выдали в 2015 году разрешение на прослушку. Вот что это, во-первых, что оно означает, такое разрешение? То есть разрешено прослушивать телефонные разговоры и читать также переписку, там, почты, там, каких-то мессенджеров, или это касается только телефонных разговоров?
Ну, мы Когда сталкивались с этими решениями, это относительно, в общем-то, недавно такая практика именно того, что мы видим уже эти судебные решения, то убеждаемся в том, что одно вот это решение судебное, оно выдается сразу на комплекс каких-то мер, то есть вот этих оперативно-розыскных мероприятий, что включает в себя несколько телефонов, может включать несколько телефонов, несколько электронных почт, переписку почтовую, телеграфную корреспонденцию. И это фактически дает, в общем-то, неограниченные возможности нашим оперативникам прослушать как этого человека, так и кого-то, кто находится в круге его общения. Потому что вот по делу эколога Бриниха в Майкопе, да, мы увидели в судебном решении, что там прослушивалось два телефона и штук 6 электронных почт, причем которые там 4 не принадлежали даже самому Бриниху, он говорил, я не знаю, чьи это почты. А суд наш особо там не заморачивается, не смотрит, каким образом это человеку привязано. То есть то, что ФСБ предоставило, верят чуть ли не вслепую и штампуют эти решения.
Вот, Александр, и тут я подхожу к следующему вопросу. Насколько вообще вот эти данные, которые получаются в ходе прослушки, они принимаются... Кто принимает вообще их достоверность? Потому что современные технологии позволяют путем компоновки нескольких разных слов, наверное, из любой фразы составить какой-то абсолютно другой придать ей смысл.
Но это необходимо затем исследовать уже, если человеку предъявлено какое-то обвинение, и если человеку предъявляются уже в суде какие-то доказательства его вины. И тогда уже надо смотреть, есть ли там элементы монтажа, нету. То есть здесь вот такая вот ситуация. Просто сложность в том, что наши... Следователи-то они набирают этот комплекс, да, вот в отношении того же Бриниха проводились эти оперативно-розыскные мероприятия, да, но за там чуть меньше года в отношении него нашли только одну там компрометирующую запись, и то о статье, которую он якобы написал про свиней в ауле, понимаете? То есть они его обвиняют в том и ищут у него признаки преступления, связанные с массовыми беспорядками и массовыми человеческими жертвами, а на самом деле находят, что он там экстремизм в отношении адыгов развивает в статьях про свиноводство. И это вот несоответствие мер, которые принимают наши правоохранители и их поддерживают суды, и реальным действиям этих людей.
Александр, скажите, а человек, когда принимается против него вот решение суда такое, что разрешается его прослушивать, знает ли об этом человек, что он теперь будет вот под таким колпаком, или нет?
Однозначно нет, он не знает об этом, но это, в общем-то, распространенная практика, и, наверное, все-таки это правильная практика. То есть, если преступник, террорист, действительно, да, в отношении него не ведутся какие-то меры, то он не должен об этом знать. Но вопрос в другом, что даже в случае, если мы узнали, если человек узнал и считает себя добропорядочным гражданином, фактически он лишен права обжаловать вот эти все действия. Мы пробовали по одному делу это сделать, и нам все суды отказали даже в пересмотре этого решения. Причем мы заходили двумя способами в суд, и нам однозначно и там отказали, сказали, это не наши полномочия. То есть фактически человек лишен этого
права, чтобы его не прослушивали. А скажите, есть ли какой-то срок, на который выдается вот такое разрешение на прослушку? Или если это суд разрешил, теперь уже все, до конца жизни тебя будут слушать?
Ну, там выдается, они обычно ставят срок, на который можно слушать, до 6 месяцев. Но в чем проблема? Продлить этот срок, абсолютно этой проблемы нет никакой.
Понятно. Хорошо. И еще тогда скажите. Вот смотрите, в цифровом мире, но в разных социальных сетях особенно, там тяжело понять вообще, где человек, вот чья страница принадлежит конкретно этому человеку. А возможно ли так, что, вот вы сами говорили о том, что человеку, обвиняемому, были ему вменены ведения там какой-то почты, которую он вообще не знал и о котором вообще никак бы не имел ни малейшего представления? Где гарантия того, что человеку что-то не напишут на какой-то странице, потом скажут, ну это вот твоя страница, да, там она под твоим фамилиям и отчеством, а он вообще никакого, к этой странице он вообще никакого отношения не имеет? Как можно защититься от этого?
Ну, вот как раз-таки здесь никакой гарантии нет. И теоретически все бремя доказывания ложится на органы предварительного следствия, на обвинение. Но, например, в том же деле Николая Семины, да, как он неоднократно рассказывал, у него за компьютером велось какое-то удаленное, как он предполагает, какое-то удаленное управление, потому что он видел, что у него экран там замирал, делались какие-то вспышки, ну, как скриншот делается, да, вот какие-то замедлялось там или перескакивали буквы. И он предполагал, что было вот такое у него удаленное управление. Так, а где гарантия, что кто-то ему не допечатал там два плохих слова, которые он пропустил и отправил это кому-то там, своему товарищу или в социальную сеть написал?
Понятно, Александр. Ну, еще один вопрос. Я просто, знаете, уже с точки зрения вот вас как адвоката. Я смотрю на эту статистику, которая была опубликована совсем недавно по поводу разрешения данных на прослушку. Ну, вот 2007 год, смотрю, было меньше 300 тысяч. Там 2015 больше 800 тысяч. И это количество постоянно растет. То есть, я не знаю, да, о чем это может говорить? Что количество преступников увеличивается или как бы количество подозреваемых увеличивается?
Ну, вы знаете, это растет репрессивная практика. Я был следователем в начале 2000-х годов, и мы лишний раз боялись провести обыск, понимаете? У нас были целые консилиумы с прокурорами, то есть имеем ли мы право провести обыск, не имеем, если у нас достаточно оснований. А сейчас это, в общем-то, никого уже, в принципе, не волнует. О, давайте его прослушаем. Мне даже следователь как-то один раз сказал, да у нас нет проблем там прослушать адвоката, да? И, ну, адвоката нашего обвиняемого. Это говорит о том, что безнадзорность со стороны суда, бесконтрольность каких-либо структур надзорных, да, которые должны надзирать за соблюдением закона, в том числе суд, это говорит о том, что все наши правоохранительные структуры просто теряют в какую-то вот, ну, даже не совесть, наверное, да. И они могут сейчас все, что угодно делать, все, кого угодно прослушать.
А есть ли какое-то для них наказание? К примеру, вот они попросили о прослушке, разрешение на прослушку того или иного человека. Никаких данных в течение этого полугода они не собрали. Ну, есть ли какая-то ответственность за них? Ну, все-таки вторглись в личную жизнь человека.
Да нет никаких наказаний, нет никаких даже порицаний, и это из области фантастики.
Понятно. Александр, еще один вопрос. Скажите, каким образом вообще можно ли себя обезопасить от того, чтобы тебе не вменили, вот будет, предположим, да, там будет повестись прослушка? Что делать человеку, как себя обезопасить? Ведь никто не знает, прослушивает его или нет. Как себя обезопасить в этой ситуации? Вот ваш совет правозащитника.
Да здесь сложно давать, нет никакой панацеи, понимаете, но вот на в отдельных случаях, да, учат либо вообще ничего не говорить, либо говорить все подряд. В общем, такие две совершенно противоположных, два противоположных способа защититься от всего. Понимаете, это незаконные все вот эти попытки прослушивания, насколько я понимаю и насколько я считаю, не может суд выдавать там 98-99% случаев разрешения на прослушку. И вот в 2015 и 2016 году было решение Европейского суда по правам человека, который вынес решение в пользу человека, который даже не доказал, что его прослушивали, но он доказал, что установлена система такая в России, да, вот этот форум пресловутый, с помощью которого его могут прослушивать неограниченно и в любое время. Он запросил там какую-то огромную сумму, и Европейский суд обязал выплатить. По-моему, это дело Коробка против России, вот если я не ошибаюсь.
То есть как бы даже за такую гипотетическую возможность, да? То есть не за сам факт прослушивания, а просто что его могут прослушивать.
Да, и причем могут прослушивать даже вне судебного решения. То есть эта система предполагает то, что не только по судебному решению, но и просто так могут брать его и прослушивать. И Европейский суд сказал, что вот эта система, она незаконна, и она противоречит всем европейским конвенциям, которые Российская Федерация в том числе подписала.
Спасибо. Александр Попков, российский адвокат, он защищал в суде украинского политического заключенного Геннадия Афанасьева. Спасибо, Александр. Значит, мы продолжаем нашу программу через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%, не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашей морде.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, а сейчас мы продолжим беседу с Иваном Преображенским, политическим экспертом, нашим коллегом-публицистом. Иван, здравствуйте.
Да.
Иван, такой вопрос, смотрите, да, вот прослушка, мы сегодня говорим о прослушке, о масштабах прослушки в Российской Федерации, ну и в Крыму, который оказался в этом самом, не знаю, можно так назвать, да, вот поле, да, на котором действуют законы Российской Федерации, но, значит, если практически миллион человек подлежит прослушке, а вот Соединенные Штаты Америки, страна, которая больше, чем Российская Федерация, там за 2015 год всего лишь только 4118 было запросов, да, там на прослушивание. А почему такая огромная разница?
Ну, смотрите, во-первых, вы сказали ошибочную вещь насчет того, что поле, где соблюдают Федерации, это поле, где не соблюдают законы Российской Федерации, именно поэтому прослушивают так тотально в России. Большинство прослушать идет совершенно без закона. Никакой судебной санкции на них никто не получает, тем более, что сейчас законы позволяют уже фактически нарушать Конституцию Российской Федерации и противоречат частично ей в этой сфере. В принципе, зачем? Зачем? Для того, чтобы собирать материалы на всякий случай. Чем шире поле работы спецслужб, чем больше у них информации, материалов, тем больше в условиях политической нестабильности, нестабильности для оппозиции, я имею в виду, тем больше возможностей в случае необходимости привлечь по любому вопросу оппозицию. Мы видим, как много в Российской Федерации появляется разнообразных прослушек, видеозаписей периодически, которые якобы неизвестные люди передали журналистам. Мы понимаем, что спецслужбы как минимум не могут не знать о том, как делают эти записи, а, возможно, и участвуют периодически в их изготовлении. Соответственно, эти материалы хранятся, как консервы. И
понятно.
В какой-то момент они используются для дискредитации.
Иван, ну смотрите, вот это все имеет значение, когда там оппозиция, она хотя бы присутствует в парламенте. Ну, в Российской Федерации, ну, нет оппозиции в парламенте, да? Ну, практически уже...
Это другая история, ее надо создавать. Нет, в ситуации, когда оппозиции реально нет, оппозицию надо имитировать, потому что в противном случае сотни, если не тысячи людей, потеряют свою работу, те, кто борется с оппозицией. Нет, поэтому те, кто борется с оппозицией, в основном заняты тем, чтобы создавать оппозицию, имитировать ее.
Спасибо. Нет. Спасибо. Давай. Иван Преображенский был на прямой телефонной связи с нашей студией. Но напомню, что сегодня мы говорили вот о громадных цифрах. Практически миллион человек, да, в Российской Федерации, на тех территориях, которые контролируются Российской Федерацией, прослушивается. Это практически тотальная слежка. Да, вот там из приблизительно 70 с небольшим хвостиком миллионов активного населения, то есть прослушивается уже даже не каждый сотый, прослушивается, ну, приблизительно, наверное, каждый 70-й на том поле, где, которое контролируется спецслужбами Российской Федерации. И тут действительно, ну, нужно думать. Хотя, как сказали наши эксперты, от прослушки не застрахован никто, но точно так же. Надо, был и такой совет, можно как не говорить ничего, так и говорить все. Ну, а выводы делать вам. Это была радио, вечерняя программа радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра в 8.35. Мы будем обсуждать с экспертами, какую роль сыграют депутаты от аннексированного Крыма в Государственной Думе Российской Федерации. Услышимся завтра. We'll be right back.